Всем добрый вечер. А мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что же такое пропаганда на самом деле?». Я напомню вам, в связи с чем возникло у меня желание именно на эту тему с вами говорить. Да, живем мы в такое время, где информационная война, как говорится, льется без, или происходит без конца и без края. И мы в этой информационной войне хотим, не хотим, сознательно, несознательно, но мы как бы присутствуем, мы участвуем, мы во что-то верим, на чью-то сторону становимся, во что-то не верим, против кого-то настраиваемся, да. Живем в мире, где постоянно льется ложь. Да, есть люди, которые, ну, так будем говорить, оптимистично смотрят на жизнь, говорят, ну не все же врут, да. Я вам просто скажу такую мысль. Если бы мы жили среди людей, которые были бы честны, были бы святы, были бы праведны, поступали так, что им не надо было бы чего-то стыдиться, стесняться там, или что-то скрывать, или где-то что-то врать, или там на кого-то сваливать вину, да. Да, действительно, мы жили бы среди людей, которые говорят правду, все было бы нормально и в жизни у нас всех. Но, к сожалению, мы живем в мире, где вот этим балом правит капитал, правят люди, которые властолюбивы, которые эгоистичны, в которых, в руках которых власть, в руках которых средства массовой информации, у них свои войны, у них свои интересы, но вы сами понимаете, они же не могут сами воевать, сами что-то там добиваться, все это делается при помощи людей, народа простого, да. И я вам еще скажу, и за наш с вами счет. То есть воюют великие мира сего, ну, великие не в смысле, там они какие-то великие, да, ну, которые наверху, будем говорить, человеческой властной пирамиды находятся, да. Они свои цели преследуют, и они заинтересованы, чтобы кто-то становился на их сторону, чтобы поддерживал их или хотя бы нахлебавших вот этой пропагандой, нахлебавшись, хотя бы не выступали, хотя бы молчали, да, и не мешали осуществлению ихних планов. В связи с этим я вам уже говорил, что мы живем в этом мире, где это информационная война, где есть жертвы, где есть бойцы вот этой войны, и не разобравшись, кто говорит, почему говорит, с какой целью говорит, чем это все закончится, если мы не разберемся, если мы не умеем разбираться, если у нас нет вот этой способности видеть и понимать что-то за кулисами, да, нас, как правило, даже, может быть, вопреки нашей воле, а может быть, и мы, как говорится, поддавшись на пропаганду, сами идем, как говорится, на поводу у нее, да, нами пользуются и нами затыкают все дыры, и мы, получается, как просто расходный материал. Поэтому возникла такая тема, поговорить с вами, что же такое на самом деле пропаганда. Я вам в прошлый раз говорил, и хотел бы, чтобы вы это просто запомнили для себя на сегодняшний день и на всякий завтрашний будущий день. Чем характеризуется пропаганда? Как мы уже говорили, пропаганда – это ложь. Сегодня пропаганда, она исключительно только лживая, потому что лживые люди во власти, у живых людей в руках средства массовой информации, работают целые, как говорится, институты, как, будем так говорить, нас к тому или чему-либо склонять, да, и мы просто вынуждены запомнить, разобраться, понять, что происходит, почему нас вот так вот, будем говорить, используют, а мы этого и не понимаем. Когда мы уже узнаем, все уже поздно, в этом отношении как раз все забыто, ничего не запомнили, да, а вот если нас наказывают, тогда никто не забыт, ничто не забыто. Я, чтобы вам было понятно, хочу привести несколько таких примеров. Вот смотрите, жили люди ну, особенно если взять во внимание людей, которые жили во времена Советского Союза, да, да и немножко раньше, люди, которые жили на Западе, в Соединенных Штатах Америки, да, ну, был какой-то уклад, что-то, как говорится, было общепринято, какие-то взгляды, какое-то поведение, там, я не знаю, еще что. Но обратите внимание, вот даже в последнее время, вот пошла мода женщин курить. Погнали женщины, вдруг как будто бы взбесились, и давай курят, и курят, и курят. Я иногда обращал внимание, что женщины курят больше, нежели мужчины. Казалось бы, ну не курили, что плохо жилось? Нет, вот в какой-то момент, а обратите внимание, это и пропаганда, это и реклама, это и дурной пример, это и там объяснение каких-нибудь там спецов по поводу того, что когда нервничаете, вы закурите, вам станет легче, да. Обратите внимание, одна волна проходит, вернее, как проходит, но не уходит, да. Вторая появляется, вдруг вот эти серьги в носу, в бровях, на языке, извините, уже на сосках и на гениталиях, где хочешь. Вот просто пошли люди сходить с ума. И обратите внимание, все пошло, и опять задумайтесь, не надо было, ну вот какой смысл на том языке иметь какую-то серьгу, да, или в носу, вот казалось бы, ну зачем? В бровях, в носу, на языке, там, под носом, на губах, про уши я уже молчу, если раньше говорили, что там у голубых там, левое ухо, если кольцо, он голубой, это такой признак. Сегодня посмотрите, практически и мужики, и женщины, все пошло вот именно в этом направлении. Серьги пошли почти у всех, а теперь хотите думайте, что все голубые, а хотите думайте, что фиолетовые, да, что хотите, то и думайте. Дальше проходит время, ну я уж не говорю там, мужики, вот это начинается переодевание, вот это вот, знаете, на женских каблуках, в юбках, в стрингах, волосы красят, брови красят, губы красят. Ну, понимаете, да, я уж не говорю, пошла мода на перемену, на смену пола. Вот сегодня посмотрел какой-то новости, чтобы вам не соврать, не то в Швеции, нет, извиняюсь, или не то в Канаде, вот. Видите, память плохая, я суть, как говорится, запоминаю, остальным не забиваю себе головы. Что существует в какой-то стране, принят закон, что каждый гражданин, начиная с 14 лет и выше, мужского, там, женского пола, хотя там уже об этом и говорить нечего, об этих полах, да, имеют право менять пол один раз в течение, и имя, и фамилию, и пол один раз в течение года. На следующий год можно опять вот это делать. В такой стране, кажется, как Швеция, если мне не изменяет, или Норвегия, ну вдруг ошибся какая-то скандинавская из этих стран, думаю, что не Финляндия. Там уже вообще задумываются о том, что ну столько подростков хочет сменить пол, что уже там начинают, как говорится, думать, к чему это все приведет, что это просто какой-то бум, какая-то эпидемия. И вот обратите внимание, дальше, татуировки пошли. Смотришь, какая-то баба идет, ну я не знаю, там шкурки как на индюке висят или на шарпее, да. Все равно какие-то татуировки, все равно какие-то символы, какие-то знаки. Уже, да ладно, уже какой-то цветочек, какую-то розочку. Нет, что-нибудь, какие-то дракончики, какие-то всякие мистические знаки какие-то, да. Я уже не говорю, что бывает так, от темени головы до подошвы ноги. Абсолютно все иското. И обратите внимание, бизнес, да, вот кто-то сидит, умеет делать наколки. И вот занимается, обратите, весь мир, вот это я вам просто привожу примеры, чтобы вы увидели, вот как вот это происходит, как вот так люди с ума сходят. Ну как вот мальчик, родившийся мальчиком, наслушавшись вот этой пропаганды в школе, там, в рекламных всяких проспектах, да, в книгах, фильмы, да, вот он захотел девочкой быть, девочка захотела мальчиком быть, теперь наоборот, то туда, то сюда. Вот просто посмотрите, что творится в этом мире. И это, я вам такой говорю, наглядный пример, что такое пропаганда. Правда, здесь не навязывается. Хотя, ну, будем так говорить, нетрадиционная сексуальная ориентация, она навязывается. И это является признаком того, что это неправда, что это глупость, что это просто, чтобы сказать вам, дурь просто какая-то, да? Она навязывается этими гей-парадами. Каждая сторона должна быть вообще сливлена. Полиция будет охранять. Ничего не скажи в адрес этих людей. В школах будут это внедрять. И это сплошь и рядом. И чтобы я вам просто долго не перечислял все эти, как говорится, современные похождения человечества, да, как оно бросается то в одну крайность, то в другую, сходя с ума, да. Я вам просто говорю, сейчас даже, с одной стороны, вот смотришь, да, вот этой вот глупости, этот гомосексуализм, да, там, и что в этом роде, да. И вот смотрите, обязательно надо, чтобы во власти такие люди были. Дальше вот эти люди, о которых я говорю, что это просто, знаете, люди больные на голову, да. Они пишут законы. И законы, получается, вообще, я вам хочу сказать, ну, вы понимаете, ненормальный человек, который вообще просто по жизни, как личность, ненормальная, да, он начинает писать законы, думая, что нормальные. А когда пишут законы, народ должен их исполнять. Если не будет исполнять, значит, сами понимаете, какие могут быть последствия. И вот живя вот в этом мире, мы постоянно находимся, будем так говорить, в мире или в потоке, или в океане вот этой лживой пропаганды. Пропаганда может быть и навязчивая, пропаганда может быть и такая, знаете, как говорится, ну, по системе окон Овертона, да, там показывают, рассуждают какие-нибудь там всякие передачи, да, там задают вопрос, люди возмущаются, а кто-то говорит, да ничего там страшного, да, и постепенно смотришь, проходит 2-3 годика, это уже нормально, никто не возмущается, к этому относится нормально, это тоже пропаганда. А через время, если ты начнешь сомневаться, там будет действительно все признаки пропаганды насильственной, тебя начнут принуждать, тебя начнут, как говорится, к ногтю. Если ты, не дай бог, что-то будешь думать не то, не так, или будешь высказываться, или будешь говорить, и тебя обвинят тоже в пропаганде, что это вообще глупость, дурость и так далее. Поэтому я еще раз хочу вам напомнить, какие признаки пропаганды. Как я сказал, пропаганда – это ложь, это не истина, это неправда. Она не может быть доказана никем и никак, да? Поэтому основная, будем так говорить, характеристика пропаганды, основная характеристика пропаганды состоит из чего? Методика, с помощью которой вот эту ложь, вот эти заблуждения навязывают людей. И я еще раз скажу, что хочу напомнить вам, что где есть навязчивость, принуждение, раздражение, насилие, затыкание рта, где есть споры, где есть оскорбление, унижение, отсутствие права на свободу мнения, да, где есть ненависть, где есть аресты, где есть угрозы, где ограничения, где санкции, где урезанная или сокрытая информация, где происходит манипуляция сознанием человека, игра на чувствах, где нет права выбора, где нет свободы выражения своих мнений, нет уважительного отношения к мнению человека, нет объективного всестороннего разбирательства, обсуждения, чтобы действительно разные стороны людей могли высказаться по поводу того или иного там вопроса, да, там нет истины, там нет света, там стопроцентно присутствует ложь, заблуждение, а следовательно, это все является пропагандой. Обратите внимание, где нет правды и есть ложь, там нет аргументов, там нет доказательств. Поэтому навязывается насильно всем подряд любыми методами, но вся методика объединена одним смыслом – навязать, заставить. Не получается угрозы, ну, вплоть до, даже до ликвидации человека, в зависимости от того, какой важности для тех, кто этой пропагандой манипулирует, да, насколько эта пропаганда важна на данный момент, вот эти вопросы, что даже вплоть до того, что человека могут приговорить, так будем говорить, к смертной казни. Пусть неофициально, просто убьют, уничтожат каким-то образом человека. Чтобы вы знали, не играет роли политика это, или экономика это, или это социология, или это педагогика, или это там, я не знаю, религия, да? Где навязывание? Даже где человек спорит? Обратите внимание, когда у человека нет аргументов, когда он чувствует себя бессильным, он начинает раздражаться, начинает спорить. Это чтобы вы просто поняли, что это то же самое, та же самая пропаганда. Когда человек начинает спорить, говорить на повышенных тонах, да, когда угрожает, когда там водой в лицо льет собеседнику, когда оскорбляет, унижает, угрожает и так далее. Неважно, в какой сфере жизни это проявляется. Ложь не имеет аргументов, и горло, кулак, угрозы – это единственные веские аргументы в пользу вот этой лжи или пропаганды. И каковы признаки истины, где нет пропаганды, где нет лжи, где есть правда, где нет попытки навязать человеку путь, по которому он должен идти. Нет порабощения, насилия, угроз преследования, где спокойно излагаются факты, наблюдения, где нет навязчивости, где человек чувствует себя свободным в своем выборе, там есть истина, там есть Бог и полностью отсутствует пропаганда. То есть там, где истина, там, где Бог, там излагаются факты. Перед, ну, я имею в виду перед аудиторией или другим человеком, да, и человек полностью остается свободным в дальнейшем выборе. Убедили, принимает, не убедили, не принимает, но его никто не будет ни дискриминировать, да, ни насиловать, ни преследовать, даже никто не будет приставать к этому человеку или к этим людям. Истина не нуждается в угрозах. Истина не нуждается в навязывании. Наоборот, даже если бы я вот обладал абсолютной истиной и ее вам навязывал, я добился бы одного результата. Вы бы с отвращением говорили о моей истине, как о заблуждении, да? Вы бы просто в силу этого способа навязывания отвергали бы все то, что я говорю, и спорили бы со мною. Может быть, у вас не было бы аргументов оспаривать то, что я говорю. Но как я говорю, какая методика мною используется, навязывая вам эти взгляды, она бы была воспринята как абсолютно негативная. Бог создал человека со свободной волей, и там, где есть насилие, там нет Бога, там нет истины. Бог, как я уже говорил, Он является нашим Творцом. Он создал человека со свободной волей, чтобы человек не чувствовал на небе, что он живет в какой-то тюрьме, да? И Бог первый, кто уважает свободу выбора любого человека. Даже если он говорит Богу, тебя нет, Бог как бы говорит, это твое право. Живи как хочешь, но то, что ты сделаешь кому-то зло, за это ты будешь отвечать, веришь в это ты или не веришь. Поэтому, заметьте, Бог никого не насилует. Он говорит, Он излагает истину, а ты, человек, остаешься свободным и ни к чему не принужденным. Значит, вы поняли признаки, где Бог, где добро, где правда, где истина. Там не может быть никакого насилия. Где есть ложь, нет аргументов, там главным аргументом является насилие со всеми вытекающими последствиями. Вы помните, да, я вам прочитал текст: «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков». И я вам говорил, насколько важная мысль в этом тексте. Вы куплены дорогою ценой, то есть за вас просто был уплочен дух. Наша смерть стала смертью Сына Божьего и, как говорится, и жертвой Его Отца. А дальше Бог как бы говорит: я заплатил, я дал шанс. Кому это нужно, кто считает это важным, можете это принять и изменить свою судьбу. Не считаете нужным — не надо. Но я вас порабощать все равно не буду. Поэтому написано: не делайтесь рабами человеков. Заметьте, не делайтесь. То есть мы сами становимся рабами человеков. Кто-то навязывает что-то, кто-то пристает, кто-то унижает, оскорбляет, но если вы не принимаете его взглядов, и мы в силу такого рабского, будем говорить, менталитета, начинаем повиноваться, начинаем там из-за страха прислушиваться, становиться сторонниками этих людей. То есть я к чему это хочу сказать? Говорят у нас рабовладельческого строя нет, это было когда-то, да. Запомните, раз и навсегда. Раньше был раб, позже он стал рабочий. Поняли, да? Порабощение как было, так и есть. И сегодня человек раб любой государственной власти. Потому что мы вроде бы по демократическим канонам выбираем власть для того, чтобы она выполняла волю народа. Она больше его никогда не спрашивает. Она выписывает законы против этого народа. Она ограничивает, она лишает, она угрожает. У нее есть свои инструменты навязывания своей идеологии, да, и попробую что-либо сказать. Я уж не говорю, что делают нас рабами или мы делаемся рабами, но я хочу сказать, от информации политической, экономической, религиозной, философской, да, до насильственной информации, которая навязывается государственными средствами массовой информации, мы являемся постоянно рабами. Кроме всего этого, мы являемся рабами своих человеческих похотей и страстей. Так что рабы по полной программе. И вот что я хочу сказать. Я вам в прошлый раз начал читать место Писания, да? Это, значит, сейчас Ефесянам 4 глава. В общем, текст с 1 по 24, да? Но мы с вами прочитали в прошлый раз с 1 по 10 текст. И я вам для чего это решил зачитать? Ну, чтобы вы понимали вот в этом мире, как жить, что хорошо, что плохо, что пропаганда и ложь, а что правда и истина, да? Чтобы мы учились отличать, мы должны понять, каковы характеристики тех людей, которые представляют Бога на этой земле. Если есть Бог, есть Его и народ на земле. Следовательно, этот народ называется церковью. Да? И я вам зачитывал. Павел пишет такие слова: со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, и снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Обратите внимание на вот эти слова. В церкви, которая является столпом и утверждением истины, вот такой должен действовать принцип или закон неба. Здесь не должно быть начальников. Священник называется служитель. Первый образцовый пример, как не командовать, а как служить людям. Подавать пример всем остальным, кто в церкви находится. Заметьте, смирение должно быть, кротость должна быть, долготерпение должно быть, снисхождение должно быть. И стараться, меня спровоцировали, а я не должен ответить, чтобы не получилось склока, не получилось скандал. Стараясь сохранять единство, избегая любой конфронтации, любого навязывания, любого спора и так далее. Как Бог в лице Христа, как Он создавал такое тело? Обратите внимание, я вам зачитываю, это 8 текст из этого места Писания, да? Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не тот, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Обратите внимание на такую деталь, я сейчас не буду все повторять. Чтобы, заметьте, тут написано, пленил плен, чтобы не заставлять людей следовать за собою, чтобы не навязывать свою жертву всем остальным, как некоторые говорят, а я не просил его за меня умирать. Да, ты не просил. Тебя тоже, кстати, не просят принимать это. Ты свободен, как птичка в полете. Так заметьте, чтобы не насиловать, чтобы не арканить людей, чтобы не тянуть их за шиворот за Христом, за этой жертвой. Христос просто, как я вам рассказывал, мы стоим перед виселицей, допустим, там, или перед расстрелом у стенки, да? Нас приговаривают наши грехи. Христос выходит и говорит, как бы, вернее, даже не говорит, приходит и говорит, я вместо них хочу, а их отпустите. Меня расстреляйте там или меня повесьте. И вот мы, приговоренные, остаемся живыми, а он повешенный или расстрелянный. Так вот, чтобы не тянуть, а чтобы люди потянулись, он пленил плен наш. Он пленил наши сердца. Он влюбил нас в себя. Как? Тем, что он не зашел до нашей глупости, до нашего состояния, не зашел, он понял, он пожалел, проявил снисхождение по отношению к нам. И если он вместо нас умер, если он нас пожалел и от нас ничего не потребовал, то есть он в наших глазах, вот этой жертвы, снизойдя на наш уровень, поняв нас и простив нас, и полюбив нас, и заплатив за нас. Он в глазах этих людей, кто задумался, да, он поднялся на высоту. Любой человек, который творит правду, он в глазах других людей, да, он на высоте. А кто творит неправду, ну, знаете, говорят, на дно общества моего этого человека опускаем. В наших глазах одни высокие, другие низкие, мерзкие люди. Христос, обратите внимание, влюбил нас в себя не насилием, а чем? Жертвенностью, снисхождением, прощением, да? И Он нас влюбил в себя, и мы за Ним пошли. А далее, пойдя за ним, мы тоже поняли, что не надо быть такими, какими мы были до сих пор. Что теперь отныне мы должны тоже смиренномудрие проявлять, кротость, долготерпение, снисхождение друг к другу, стараясь каждый со своей стороны, чтобы не только не спровоцировать, но даже и не ответить на чью-то провокацию и сохранить единство духа в союзе мира. Вот так пример Христа, где не было насилия и где была высокая цена уплаты, да? Вот так пример пока пример сделал из прежних грешников вот таких вот людей. И люди, когда становятся вот такими, в церкви должны быть именно такие люди. А пастырь, в первую очередь, смиренно-мудренные люди, кроткие, долготерпеливые, способные снисходить и прощать, и стараться противостоять любому искушению, любой провокации, и чтобы не согрешить. То есть в церкви не должно быть абсолютно никакого насилия. Вот такие люди – это слуги, а они не способны насиловать, они не способны ругаться, спорить, да, они понимают, что любые споры, любое насилие вызывает совершенно обратный эффект. Вы не приблизите к себе человека, а только удалите его от себя. И Бог, понимая это, тоже не хотел отдалить людей от себя насилием, пусть даже справедливым и добрым. Он именно любовью, именно смирением, именно кротостью и прощением нас приобрел для себя. Я имею в виду нас приобрел для себя, это общая фраза, да. Если мы не такие, не смиренно-мудрые, не кроткие, не долготерпеливые, ничего он нас не приобрел. Мы пришли в церковь, а такими не стали. Дальше я буду говорить тоже о церкви, о церковной пропаганде и я коснусь этого момента более подробно. Теперь мы продолжаем читать это местописание. Как я уже говорил, это Ефесянам 4 глава. И мы теперь будем читать с 11 текста. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Теперь обратите внимание. Поставил вроде бы начальников в церкви. В церкви должна быть, вот это, как я сказал, смиренно-мудрие, кротость, милосердие, да, снисхождение друг к другу. Теперь он ставит одних из них, там самых таких, будем говорить, достойных, апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Но смотрите, для чего? К совершению святых, то есть, что эти люди должны продолжать совершенствоваться во святости. А теперь смотрите, чем более святой человек, к совершению святых на дело служения. Что такое дело служения? Не на дело командования, не на дело начальствования. Апостол – это не начальник, это в высшей степени слуга. Пророк – это не начальник и не гордец, который на горло любит нажимать. Это образец кротости и смирения. И также евангелисты, и также пастыри, и также учители, диаконы, диаконисы и так далее. Заметьте, он поставил, чтобы они учили вот этих людей чему? Святости. И заметьте. Святость к чему приводит? Чем более святой человек, тем более он кроткий и смиренный, тем больше он похож на слугу, на раба, который только выполняет чью-то волю, но никем не командует и никому не заказывает музыку. Вы слышите? Поставил вот таких-то людей на такие-то, так будем говорить, должности, чтобы они учили людей совершенствоваться в святости, и чтобы они становились все более и более услужливые, как здесь написано, на дело служения, для созидания тела Христова. Обратите внимание, чтобы тело Христово было телом Христовым, чтобы между нами не было разнобоя, не было споров, не было дрязг, не было разделений. Мы должны быть слугами все до единого, а начальство в первую очередь и в высшей степени. Видите, да? Заметьте, вот даже просто пример жизненный, да? Вот если вы разговариваете с человеком, от него так, можно сказать, прямо попахивает, что он какой-то там начальник, или он там какой-то профессор, или кандидат каких-то наук, допустим, да, или он там пастырь. Вот знаете, вот такая нотка, немного высокомерность, вид, осанка, поведение, интонация, все как бы говорит о том, что он учит. И обратите внимание, говорить, может быть, он и неплохие мысли, но вот что-то в его поведении, из того, что я вам сейчас сказал, меня или вас не сродняет с ним. Вот как будто бы возникает какое-то чувство какой-то такой прозрачной, но тем не менее стеклянной стенки. Вот заметьте, когда два человека любят друг друга, один делает что угодно для другого, тот делает для этого. Они служат друг другу, они угождают друг другу. И только вот когда вот два служителя будем, два слуги, они два начальника, когда они общаются и делятся своей любовью, служа друг другу любовью, вот именно в этот момент они становятся двое, одна плоть. Созидается одно общее тело, ну, дружбы, будем так говорить, если это два человека, или это семья уже образуется. Или если много людей, то это организация, это тело Христово, это церковь. Вы видите? Задаю вопрос, если апостолы чувствуют себя начальниками, научат ли они людей быть служителями? Да никогда в жизни. Может, они будут, как говорится, из-за страха помалкивать и выполнять, как говорится, указки апостолов. Но единства тела не будет. Вот эта методика апостольских начальников тоже будет распространена, пусть из-под тишка, но тоже все будут видеть на этот пример и будут подобным образом вести себя в других местах, где, ну, как говорится, апостольский взгляд не достает. То есть мы перенимаем друг у друга даже манеру поведения. И вот здесь написано, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Вы видите, как тело Христова созидается? Хотите, я вам тут же попутно пример. Хотите друзей иметь? В Библии написано, кто хочет иметь друзей, то должен быть сам дружелюбным. Что такое дружелюбным? Тут слово «люб», любовь присутствует. Друга надо любить. А любовь, обратите внимание, не гордится, не превозносится, я добавлю, не начальствует, не раздражается, не командует, не завидует. Вы видите, да? Любовь служит, а не начальствует. Хотите, чтобы в семье было, как говорится, душа в душу? Пожалуйста, перестаньте начальствовать. Перестаньте доставать друг другу своим насилием. Я имею в виду насилием во всех областях семейной жизни. Не делайте ничего наперекор. Не делайте, как кому нравится. Спросите у другого, прислушайтесь к его мнению и постарайтесь сделать, как он хочет. Кто-то скажет, а если он глупость хочет? Ну, пусть он сам увидит, что он глуп, но не вы ему скажете, что ты дура или ты дурак. И дальше написано. Доколе все придем в единство веры. Вы обратите внимание на вот эти слова. Чем больше святости, тем больше духа служения у каждого человека. Тем более реально создается тело Христово. И этот процесс начинается, он не заканчивается. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего. Обратите внимание, никакого не будет разнобоя, никакого спора, никакого превозношения, никаких дележек не будет. В мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Обратите внимание, все мы, научаясь служить друг другу и любя друг друга, приходим в своем сознании, да, к чему? Познанию Сына Божия, и мы все вместе становимся как будто бы одна личность, в лице Иисуса Христа, в полную меру его возраста. Я дальше тут не буду читать, пропускаю. 16 текст почитаю. Из которого, поймите, я сейчас пропускаю не потому, что как бы тут что-то для меня такое, что я не объясню. Я это уже объяснял. Просто, ну, чтобы, как говорится, не затягивать саму тему и не разбавлять ее там другими текстами, да? Из которого все тело, имеется в виду из Христа, составляемое и совокупляемое. Заметьте, а кто составляет и кто совокупляет вот всех нас вот в это единое тело Христово. Все тело составляемое, написано «из которого» с большой буквы, из Христа. Да? И совокупляемое, теперь слушайте, посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Что это? Взаимно скрепляющие связи. Чтобы мы стали одним телом, я со своей стороны, а вы со своей стороны, должны пытаться связаться друг с другом. Вот я хочу с вами, как говорится, быть одним телом, одной церковью, одной группой, единой, да? Что я должен делать? Наводить связь каким образом? Я не имею в виду, давайте познакомимся, давайте станцуем. Это не об этом речь идет. И у вас нужда, я оказываю вам помощь. У вас проблема, я тут как тут. Милости просим. В чем проблема, помогу, да? Далее. У вас беда, у вас горе, я ее могу разделить. Скажите, это связывает меня? Это скрепляет меня с человеком? Когда кто-то чем-то жертвует деньгами, временем, там, своей свободой, допустим, да, временем, как я уже сказал, для кого-то. Разве это не способствует укреплению связи? Способствует. Далее, теперь слушайте. А если он отвечает мне тем же самым, потому и написано взаимно скрепляющих связи. Я тебе, ты мне. Я тебе служу, ты мне. Я не выдержал, ты выдержал, и не получился скандал, и я увидел себя глупым и попросил прощения. Или вы сделали какой-то нехороший шаг в мою сторону и чем-то меня хотели спровоцировать. Я не позволил злу, как говорится, проявиться, да? И вы это поняли, вы в этом раскаялись. Значит, все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей при, я вот тут хочу сделать такую вставочку, при добровольном, потому что, заметьте, эти скрепляющие связи мы сами должны проявлять друг по отношению к другу. Бог и в этом случае не может меня вне моей воли переформатировать и сделать из плохого в хорошего, да, вопреки моей воле. Бог тоже здесь меня не насилует. Он говорит, он побуждает, он убеждает. Но я, если и понял, то тогда добровольно и сознательно проявляю взаимно скрепляющие связи. Значит, при добровольном и сознательном действии, слушайте, в свою меру каждого члена. Заметьте, делая вам добро, дальше написано, получает приращение для созидания самого себя в любви. Вот мы говорим, Господи, дай мне любовь. Вроде бы Бог взял тарелочку с голубой каемочкой и говорит, на, получи. Я говорю, Господи, дай мне любовь к людям. Бог дает человека и говорит, начинай его любить. А я говорю, так он же курит, он же выпивает, он в заблуждении находится. У него дурь в голове сидит. Дай мне того, кого есть за что любить. И Бог как бы отвечает, а за что я тебя вообще люблю? Вот при всех твоих вот этих вот высказываниях. За что я тебя люблю? Это как бы я говорю тебе, чтобы ты понял. Поймешь, за что я тебя люблю, ты поймешь, за что любить вот этого человека. И заметьте, Когда взаимно скрепляющие связи, я вам делаю, вы мне делаете добро, я проявляю любовь, вы мне проявляете, ко мне проявляете любовь, да? Заметьте, это нас скрепляет взаимно. И при каждом таком действии, когда я иду навстречу вам и пытаюсь любовью скрепиться с вами, а вы идете навстречу мне и пытаетесь любовью скрепиться со мной, да? При действии каждого человека, вот при действии в свою меру, имеется в виду, у кого сколько ума, у кого сколько веры, сколько терпения, но ты делай, да? В результате, когда мы это делаем, действия делаем, скрепляющих, взаимоскрепляющих связей, то каждый из нас, именно проявляя любовь, получает приращение. Кому? Себе, для созидания самого себя в любви. Я буду возрастать в любви только в том случае, если я проявляю любовь к кому-то другому. И чем более плохому человеку я готов проявить любовь, тем больше я возрастаю в любви. Если мы любим любящих нас, то помните, награда какая, а никакой. Посему, обратите внимание, еще раз говорю, это все добровольно. Не с принуждением, не в связи с церковным порядком, не в связи с тем, что пастырь там угрожает и призывает любить. Пастырь должен показать всем пример. Пример общения друг с другом. Он никогда не должен ни раздражиться, ни психануть, ни сорваться, ни повышенным тоном разговаривать, ни спорить, ни угрожать, я уже не говорю про большее. Он должен показать, он должен рассказать, он должен разжевать, он должен убедить, чтобы люди сами захотели вот этим заниматься и вот таким образом возрастать в любви. Дальше Павел пишет. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Обратите внимание на эти слова. Что такое осуеченный ум? В сердце у нас похоти различные, греховные, да? А ум суетится, как их выполнить. В сердце у нас гордыня, в сердце у нас обидчивость, в сердце у нас властолюбие, в сердце у нас эгоизм, да? Жадность, хитрость, подлость, крик, шум, гам, матерные слова, да? Потому у нас нет любви. У нас все нахрапом, у нас все насилием, у нас все принуждением делается. Потому и любви нету, потому и вражда есть, и ненависть присутствует, и семьи толком нет. Прочие народы, обратите внимание, у них ум не выполняет свои функции. Он суетится, выполняя распоряжение нашего плотского сердца. Дальше написано про это человечество, народы. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине невежества и ожесточения сердец их. Заметьте, чем более сердце нами управляет, чем больше мы ему позволяем управлять нами, тем более помрачается рассудок. Чтобы вам было понятно, как надо проявлять любовь друг к другу, в Библии написано: поступайте по духу, по разуму, и вы не будете исполнять вожделение плоти, гордости, обидчивости, раздражительности, властолюбия, эгоизма, крика, шума, гама и так далее. Дальше. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Я на что хочу обратить внимание. Здесь вообще обо всем написано коротко, сжато, да? Я говорю, они делают всякую нечистоту, то есть кричат, насилуют, глупости проявляют, навязывают свои взгляды, тиранят людей, угрожают людям, преследуют людей, лишают их там права свободы выбора, свободы мнения, свободы вероисповедания, лишают свободы, заметьте, рабы, они сами рабы своих плотских похотей, они рабы чьи-то в этой жизни. И им хочется тоже хотя бы над кем-то доминировать, хотя бы кем-то управлять. Поэтому, заметьте, Если надо мною начальник на работе властвует, унижает, оскорбляет, я буду приходить домой, над женой буду это делать, над детьми буду делать. Где кто послабее, кто от меня и от кого я не завишу, да я это буду проявлять. Мы это делаем, заметьте, мы ненавидим друг друга. Муж, жену, жена, мужа, дети, родители, родители, детей. Мы ненавидим в церкви братьев и сестер, если они не так думают, не так мыслят. Мы ненавидим другой народ или другую страну. Мы же привыкли, вот это называется, помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества, ожесточения сердца их. То есть грех полностью овладел нашими сердцами. Разум дал сбой. А дальше написано: но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина во Иисусе. Что за истина во Иисусе? Любовь есть истина. Она в Иисусе. А где любовь, там нет насилия. А где любовь, там нет гордости. Там нет превозношения. Там нет эгоизма. Там нет насилия. Там нет властолюбия. Там нет угроз. Истина, вот это проявление божеского естества во Христе, это есть истина. И Он нас купил дорогою ценою, ничем и никак не потребовал от нас, чтобы мы Ему были чем-то должны. Он заплатил и не сказал нам о том, что мы должны. И когда мне кто-то иногда бывает говорит, ты должен то-то, то-то, я говорю, запомните. Я никому ничего не должен. Я вас денег не занимал? Нет. Я никому ничего не должен, кроме Бога. И тот сказал мне, и тот не сказал мне, что я ему должен. Это я считаю, что я должен. Понимая, какая цена уплачена, понимая, какой ценой я дался Богу, я сам себе говорю, я должен жить. Я должен жить вот так, как написано. Я должен не в смысле должен, а в смысле, я говорю, должен, это мой долг. Научиться любить без долгов. Научиться снисходить, не требуя, не насилуя никого, ничем и никак. Истина во Иисусе. Я возвращаюсь к тексту, который я вам уже зачитывал. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Заметьте, познаете истину какую? Любовь к Христову. И истина сделает вас свободными, такими же, как Христос. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Я свободен от него. Вы видите, да? И дальше читаем. Отложить прежний образ жизни ветхого, добавляю, гордого, надменного, властолюбивого, эгоистичного человека, и сливающего в обольстительных похотях, властвуя над людьми, давя, насилуя, издеваясь, насмехаясь, угрожая и так далее, а обновиться духом ума вашего. Вот обратите внимание, Библия какие слова употребляет. В одном месте дух – это ум и есть. В данном случае обновиться духом ума, тут уже речь идет, заметьте. Ум в одном месте называется духом, а чтобы обновить ум, здесь употребляется слово «обновиться духом ума вашего». Что такое? Обновиться содержанием вашего ума. И дальше. И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и истины, в праведности и святости истины. А что значит облечься в нового человека? Вот я опять возвращаюсь к тем словам, которые я вам сегодня напоминал. Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг другу любовью, стараясь сохранить единство духа в союзе мира. Вот он, новый человек, созданный по Богу, по образцу Бога. Напоминаю тем, которые говорят, а мы такими не можем быть. Ну, не можете, значит не можете. Вот здесь написано, что не то, что не можете, а должны. Это долг меня, как христианина. Эта задача должна передо мной стоять, как задача номер один. Еще одно местописание, которое я хочу вам прочитать. Оно тоже, если так вот прочитать, вы скажете, какое отношение эти тексты имеют к теме, да, что же такое пропаганда на самом деле. Тут о пропаганде вообще не идет речь. А я вам хочу сказать, здесь не прямо, но косвенно. А косвенно настолько прямо имеет отношение вообще к пропаганде. Я вам сказал, что пропаганда, она навязывается. И даже самое истинное познание Божие не навязывается Богом ни одному человеку. А люди, извините, оборзевшие, говорят, где он, почему он не вмешивается, почему тут то-то, то-то происходит. А он, как говорится, знает, почему он не вмешивается. Если он будет вмешиваться, ему скажут, что ты вмешиваешься. Если он не вмешивается, он будет говорить, почему не вмешиваешься. А Бог как бы предупреждает и говорит. Будешь вот это делать, будет вот то. Посеешь вот это, пожнешь вот это. А ты выбирай. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Бог самое истинное мнение, самую правильную истину не навязывает. Поэтому, заметьте, говоря о пропаганде, которая всегда навязывается, всегда насилует человека, да, всегда раздражается, всегда превозносится. Я вам прочитал, в церкви такого не должно быть. Если у нас не будет пропаганды, допустим, у нас, я говорю, в церкви, у верующих, да, то у нас должно быть следующее проявление истины в церкви. Я вам зачитаю сейчас место Писания, да. Это Римлянам 14 глава с 1 по 23 текст. Обратите внимание, первая христианская церковь, присутствующая сила Божья в церкви, еще апостолы есть, Дух Святой есть в церкви. Понимание истины далеко не такое, как сегодня у нас, а гораздо-гораздо более правильное. Были люди, которые видели Христа, были люди, которые учились у Него, люди были, которые переняли от Него. Они теперь этим делятся в церкви. И в церкви, как вы знаете, есть люди, более такие, будем говорить, духовные, более способные и восприимчивые к истине, быстрее понимают, как говорят, на лету схватывают. А есть такие, знаете, то не доходит, то веры мало, то сомневается в чем-то. Ну и, как правило, у нас, обратите внимание, у нас же, когда принимают в церковь, да, у нас есть такой, как говорится, момент присутствует, да, человека испытывают в вере, задают вопросы, веришь ли ты в это, согласен ли ты с этим, а с этим согласен или нет. И если я отвечаю на все вопросы, да, 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 согласен, верую, 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 хоть и не верую, меня принимают в церковь. Если я говорю, а как я могу веровать, вот вы тут мне зачитали, а правда это или неправда, ну я же не знаю, поэтому я говорю, извините, ну я не сомневаюсь, я не верю, ну пока вот для меня это закрыто. И мне могут так сказать, ну что, брат, тебе надо еще повременить с крещением, ты еще не пригоден быть в церкви, членом церкви, да, вот члены церкви, они все уже пригодные, все святые, все преподобные, да. Это я к чему вам говорю, обратите внимание вот на первый текст. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Слышите? Есть сильные в вере, мощные, да, а есть немощные в вере. Есть люди мужественные, а некоторые с присутствием страха. Есть люди, все, приняли решение, да, и аминь, и ни шагу назад. Есть люди, которые приняли решение, но потом, знаете, немножко передумали. Есть люди, которые, да, я понял, я согласен с этим. А кто-то говорит, а вы знаете, а я вот не очень согласен. Не в смысле собираюсь спорить, а пока не согласен, потому что не понимаю этих вещей. Так вот, заметьте, Павел пишет такие слова. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Вы слышите? Вообще не затевайте споры. Не начинайте ему доказывать, что он заблуждается. Заметьте, спор – это уже превозношение. Это уже вы пытаетесь над ним вверх какую-то власть какую-то иметь, да? Спор – это уже унижение, это уже оскорбление, это уже насилие. Немощный приходит в церковь, говорит, вы знаете, я хочу быть с вами. Кстати, угадайте, он в каких-то мнениях немощный, он, может быть, с чем-то не согласен в каких-то доктринальных вопросах, да? Но он приходит и говорит, братья и сестры, я хочу быть с вами. Ну, я так быстро, чтобы много не рассказывать. Конечно, я не совсем, может быть, согласен, много чего не понимаю, но хочу быть с вами. Вы меня принимаете или нет? У меня был такой случай в одной церкви, да, пришел там, попросили проповедь сказать, я сказал проповедь, кончилось собрание, подходят ко мне люди, и один из них говорит, он православный, а церковь это была протестантская, а он православный, но ходит сюда. И этот вот православный меня спрашивает, говорит, скажите, пожалуйста, вот я говорю им, показывают на членов церкви, которые рядом стоят, вот этой протестантской. Я им говорю, что вы для меня братья и сестры. И я хочу быть вашим братом. Они ему говорят, нет, пока ты не покрестишься, ты не брат нам. Вот когда покрестишься, когда вот ответишь на все вопросы правильно, тогда и будешь братом. Вы слышите? Он как бы видит. Ну, какую-то истину, какую он, конечно, увидел, мне трудно сказать, но он увидел больше, чем знал до сих пор. Услышал об этом. Он потянулся сюда, он слушает проповеди, а люди его, заметьте, он считает их братьями и сестрами, а братья и сестры не считают его братом, потому что он не крестился в этой церкви, а крестился там, крестили веничком, дома икона стоит. И типа, извините, ну не говорили, пошел вон. Но дистанцию держали, как от прокаженного. Он меня спрашивает. Брат, как мне быть? Вот кто прав, кто не прав? Обратите внимание, эти, которые члены церкви, говорят, он крестился с кроплением венечка. Он говорит, да. Я говорю, расскажите, ну, в пару словах, расскажите о себе. Он говорит, да, меня в детстве, в младенческом возрасте крестили папа и мама в православной церкви. Меня с детства воспитывали, чтобы я не... Обратите внимание, крестили в православной церкви веничком, подчеркиваю. И он говорит, меня с детства приучали, чтобы я жил всегда по совести. Что если совесть меня осуждает за какое-то слово или какой-то поступок, значит, я не прав, и чтобы я не лег спать, пока не примирюсь с тем, против кого я что-то сделал преступное. Меня так, обратите внимание, это православные так воспитывали своего ребенка с детства. И он говорит, у меня, я всегда жил по совести, мне с детства папа, мама учили этому, и был один момент, когда я что-то сделал там нечестно, да, меня совесть мучила. Он рассказывает, был один момент, один раз, когда я вот мучился, и пока я не попросил прощения, там по поводу чего тогда я не мог заснуть. Я послушал вот это и говорю. Скажите, а уже поворачиваюсь к тем протестантам, да, в церкви которых я говорил проповедь. Говорю, скажите, пожалуйста, а многие ли из вас были так воспитаны? Живете ли вы по совести? И засынаете ли вы, зная, что кто-то что-то имеет против вас из-за вашего поведения или из-за ваших слов? И тишина. Протестанты стоят молча, пряча глаза. И я сказал, дорогие мои, вот этого человека в детстве православный священник покропил веничком, то есть каплями, побрызгал на него. Он до сих пор мокрый, потому что крещение есть обещание доброй совести, а он жил по доброй совести. А вас окунули с головой в воду, и вы вышли сухие, вы вообще забыли, что такое крещение. Поэтому говорю, брат, успокойтесь, вы можете считать себя членом церкви, потому что членство церкви – это не от того, что вас приняли туда или не приняли, а от ваших отношений с Богом. Так вот, смотрите, немощного веры принимайте без спора во мнениях. Может быть, этот православный бы еще и держался за иконы. Но вы знаете, у протестантов будет такое, что ты должен иконы выбросить, сжечь, там, испортить их. Ну, у человека привычка, ну, знаете, что это же лик или Христа, или там Девы Марии. Но еще пока вот в этом вопросе вот такая совесть. Он немощный, как бы, ну, если говорить по вопросам доктринальным, да. Он не все понимает, он одно не может оставить, другое еще не до конца может принять. Но он тянется, увидев что-то для себя полезное, доброе, нужное. Так вот, церковь, если она мощная, если там все понимают, а я сейчас хочу сказать, знаете, все понимают, если там любви нет, они вообще ничего не понимают. И в ту церковь вообще идти не надо, если нет любви. Но здесь речь идет о первой христианской церкви. Допустим, церковь мощная, я так буду говорить, да? Хотя тут по тексту можно понять и не все, и не во всем. Но так, церковь мощная, сильная, там четкое вероучение есть, да? Приходит немощный, а в этой церкви любовь есть. Такая, какой не было там, где этот человек был. Его любовь привлекла. Обратите внимание, ко Христу люди приходят из любви, а не из-за доктрин Христовых. Если церковь похожа на Христовую церковь, то туда приходят из-за атмосферы любви и заботы друг о друге, а не из-за доктрин каких-нибудь церковных. Поэтому, если человек увидел любовь и тянется к вашей любви, он самое главное, самое важное в жизни понял. Да, он со всеми доктринами может не согласен. Да, он что-то еще не сразу может оставить. Но он понял, что надо жить свято, что нужно порабощать плоть свою, избавляться от греха и становиться святым. Его это заинтересовало, он об этом думает, он к этому стремится. И он говорит, я хочу быть с вами. Поэтому, невзирая на все его, как говорится, мнения по поводу наших церковных доктрин, его надо принять без спора во мнениях. Обратите внимание. Дайте свободу этому человеку. Если у нас истина, не устанавливайте барьеры на пути этого человека к Богу. Вы видите, да? Если истина, то здесь нет лжи. Если нет лжи, здесь нет пропаганды, здесь нет насилия. Не надо перевоспитывать, не надо его, как говорится, стращать, пугать и тормозить его. Принимайте без споров о мнениях. Стремись к святости, пожалуйста. Милости просим, ты наш брат. Дальше, второй текст. Ибо иной, слушайте, иной уверен. Что такое уверен? вот на данный момент он считает, что это истина. Иной уверен, что можно есть все. Вы слышите, да? Уверен. То ли так понял, то ли не способен другого чего-то понять, да? Иной уверен, что можно есть все. А немощный ест овощи. Вы видите, да? Я сейчас не буду тут про овощи, про о чем речь тут идет, да? Я сейчас именно мысль хочу о свободе, которая присуща истине Богу. И которая не присуща пропаганде. Есть же такое, что есть некоторые люди в церкви, которые говорят, а я считаю, вот в этом вопросе вот понимать надо так. Что я должен сказать? Ты не прав. В общем, так, пока не поменяешь взгляды, тебя берем на замечание, там, на изоляцию, ты еретик, да? Вот и если он не спорит, не ругается и другим не навязывает, то и вы ему тоже ничего не навязывайте из своих самых правильных уверований и доктрин. Иной уверен, что можно есть все. А немощный ест овощи. Ну, чтобы вам было понятно, тут речь овощи, тут речь идет об идоложертвенных яствах. И если человек там сомневается, что, а вдруг это, ну, вера его такая, что, а вдруг это мясо, которое меня угощают, оно было посвящено идолу, а я съем, и, как говорится, в идола превращусь, да? Ну, типа, в грех впаду. Ну, вот такое понятие у человека, да? Он говорит, ну, извините, мне тут салатика, я тут дыньки кусочек, арбузика кусочек, так вот, типа, у него страх у этого человека, немощно уверен, страх, что, а вдруг это мясо было посвящено какому-то идолу. А Павел писал, вы все знаете, что, что идол в мире ничто. Это верит человек, ну и верит, а вы, если едите, ешьте его как мясо. Все. Никак это мясо на вас не подействует, хоть идолу, хоть черту будет посвящено. Для вас это мясо, это вопрос вашей веры, и нечего бояться, и никакой сатана через это мясо у вас не войдет. Ну, я так уже коротенько, чтобы вам было понятно, по поводу чего тут речь идет. Теперь обратите внимание, кто ест, не уничижает того, кто не ест. Вы слышите, да? Я тут добавлю про церковную жизнь. Иной уверен, что праздновать надо субботу. А немощный, или он может считать себя не немощным, а тот считает, что воскресенье. И я перефразирую текст. Кто уверен в субботе, не уничижай того, кто уверен в воскресенье. Не трогайте этот вопрос, оставьте это до поры до времени. Со временем при любви он сам, как сам по себе, как говорится, исчерпается. Иной уверен, что нужно говорить на иных языках. Иной верит, что говорить надо не на просто иных языках, которые никто не понимает, а на языках, что это дар Божий, который дает дар Святого Духа. Когда человек говорит с иностранцем на его языке, на ином иностранном языке, и сам понимает, что говорит, и тот, кто слушает, тоже понимает. Иной уверен, что свинину можно есть, иной уверен, что не есть. Иной уверен, что троица, иной уверен, что двоица, иной уверен, что единый Бог только, а Христос не Бог. Иной уверен, что Дух Святой личность, а иной уверен, что не личность. Этот список можно продолжать. Смотрите, написано. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Я задаю вопрос, а как же Бог принял его? Он же ест то, что нельзя есть по Библии. А Бог говорит, как бы, а я что, принимаю по еде? По курчавости волос на голове? Или по лысине? Или по наличию горбинки на носу? Или по обрезанию, или по субботе, или по свинине, или по десятине. Вы видите мысль какая? Ты, может быть, правильно понимаешь этот вопрос. И уверен, убежден, как и я иногда говорю. То, что я вам говорю, я это проверяю. Я не верую, я уже убежден в этом. Но я не имею права навязывать свое правильное мнение тому, кто еще не верует, не готов это принять и не созрел к этому. У него есть какое-то другое мнение по этому вопросу. Мне Бог, как бы говорит, не уничижай того, кто не тот день, не ту пищу, не в ту Троицу верит или еще во что-либо из того, чем отличаются церкви по своим доктринальным учениям. Не уничижай, не приставай, не насилуй, не контролируй, не угрожай, что погибнешь со своей Троицей или единым Богом. Оставь его в покое. Главный принцип – любовь. Главный принцип – святость. Святость, любовь – это синонимы. Любовь не гордится, любовь не превозносится. Заметьте, и святость не гордится, потому что грех, гордость – это грех. Вы видите, да? Кто во что верит, главное – любить человека. И не лезь со своими доктринами туда, куда не надо, куда я тебя, как бы Бог, не просил лезть. И кто, заметьте, кто ест, не уничижай того, кто не ест. Кто верует, не уничижай того, кто не верует. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Так я задаю еще раз вопрос, почему Бог принял и одного, и другого? Один ест, другой не ест. Один верует, другой нет. Один говорит на языках, другой против этого, да? Ну, не согласен с этой доктриной. Но, заметьте, если я вас люблю, с другой доктриной, а вы любите меня, с другой для вас доктриной, да? То слушайте, если между нами есть любовь, и мы к этому стремимся, то нас Бог уже принял по самому главному показателю – принимает Бог человека или нет. Вы поняли, кого принимает? Кто стремится к святости, кто движим любовью и старается ее проявить, и не насилует, и не пристает, и не угрожает, и не контролирует, это говорит о том, что этот человек на пути к Богу, и Бог его принял. Так что и вы принимаете его. Ну, конечно, если кто-то приходит и уверен в том, что можно ругаться, пить, курить, прелюбодействовать, если он уверен, что можно кому-то приставать, и он говорит, примите меня, я буду ко всем вам приставать, то к нему приставать не надо, но ему нужно сказать, извини, пожалуйста, у нас здесь главный закон. Ты можешь сказать свое мнение, уважая мнение другого человека. Но не имеешь права, здесь такой закон, золотое правило, не имеешь права унижать, оскорблять, спорить, ругаться и так далее. Если ты собрался ругаться, у тебя здесь не получится, потому что здесь все любящие. И ты сам уйдешь, либо тебя вежливо попросят сказать, знаешь, дорогой, иди ищи себе подобных. Но не произойдет ни спора, ни насилия. Я уже по времени смотрю, что надо мне закругляться, да. Мы продолжим с вами завтра это местописание, да. Ну, вы поняли, обратите внимание, что в истинной церкви Божьей, там, где Бог, там, где истина, там, где правда, где нет пропаганды, там нет никакого насилия, никакого приставания, никаких угроз. Там должна быть свобода, и текст, повторяю, не делайтесь рабами человека. Даже если я ваш пастырь в церкви, и правильно что-то понимаю, а вы не понимаете, а я к вам пристаю, пока вы не измените свою точку зрения, то я вас делаю рабом своим. Я вам напоминаю, не делайтесь рабами человека, у пастырей в том числе. Пастырь имеет право объяснить, разжевать все аргументы за, против и предоставить человеку право с Богом решить этот вопрос. И мы должны понимать, что не в один день нам все это открылось, и не в один день ему это откроется. Он должен чувствовать себя свободным, он должен услышать информацию, он должен быть сам наедине с Богом в этом вопросе. Захочет прийти спросить, спросит, ответьте, объясните, но опять не приставайте и не говорите: так, давай, давай, креститься надо, а то вдруг сегодня пришествие Христа, и ты умрешь, и тебе труба. И такое насилие в церкви, это тоже неправильно, когда вот это: брат, ну сколько ты уже третий год ходишь, ну чего ты не крестишься, мы тебя уже все любим, все считаем своим братом, а ты не крестишься, не крестишься. Наконец он крестился, я его спрашиваю: а что ты крестился? Говорит: мне уже надоело 3 года слушать, как ко мне пристают, почему я не крестился. Это позор истине. Ну, есть люди, которые: ладно, покрещусь, ну, сойдет номер с этими людьми. А есть люди здравомыслящие, совестные, они просто от вашего приставания встанут и уйдут. Лучше уйдут, худше придут. Глубокомысленные уйдут, а такие поверхностные нет. Придут сюда. Значит, вы должны понимать, первым признаком истины, первым признаком отсутствия пропаганды в церкви, это должна быть свобода и отсутствие какого-либо принуждения, тем более в доктринальных вопросах. Я на этом пока заканчиваю. Всего хорошего и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами.